современном мире глобализация – основной политический, экономический и культурный процесс. Как утверждают гости нашей программы, доктор философских наук Леонид Гринин и доктор исторических наук Андрей Каратаев, глобализация – это естественно-исторический процесс, начавшийся, по крайней мере, в 10-м тысячелетии до нашей эры. О глобализации в прошлом, настоящем и будущем с гостями нашей программы беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Первый вопрос, наверное, все-таки, что такое глобализация и когда она началась? Пожалуйста, Леонид Гринин.
Общепринятого ответа на этот вопрос нет. Можно пользоваться таким определением, что глобализация – это процесс, в результате которого мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. То есть помимо государств сюда входят различные межгосударственные организации, региональные организации, сетевые структуры, транснациональные корпорации, которые связывают мир в единую очень крупную систему.
Вот, Андрей Каратаев, скажите, вот понятие «мир-система» – это ведь тоже некая глобальность, да?
Да, но это имеет прямое отношение к вопросу, когда началась глобализация. Мы склонны датировать начало глобализации где-то 11-10 тысячелетием до нашей эры, то есть временем становления того, что мы называем мир-системой, заглавные буквы. Но при этом мир-система вплоть до нового времени охватывала собой лишь часть территории земного шара, хотя уже несколько тысяч лет она охватывает больше половины населения Земли. Уже, собственно говоря, 6 тысяч лет тому назад сильно больше половины населения Земли имело между собой системные связи. В процессе своего развития мир-система претерпела качественные трансформации, и уровень глобализации сейчас совершенно несопоставим с тем, что было еще даже 200-300 лет назад. Но вот наиболее действительно очевидный показатель – это время прохождения сигнала по мир-системе.
То есть какой-то информации, какого-то действия и какое-то время.
Ну, скажем так, системно значимого сигнала. Первое тысячелетие время прохождения сигнала измерялось многими веками. Наиболее значимым интегрирующим фактором в развитии мир-системы было распространение технологий. Например, распространение металлургии железа. То есть возникла она, собственно говоря, в середине второго тысячелетия до нашей эры. Но ушло несколько веков, пока она распространилась на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана. Уже, скажем, во втором тысячелетии нашей эры время прохождения сигнала сократилось до десятков лет. То же самое культура нового света, типа кукурузы, картофель и так далее, они же распространились по мир-системе после того, как их привезли там испанцы в Старый Свет, ну, в принципе, за десятки лет. То есть уже, соответственно, к концу XVI века та же кукуруза была и в Китае, и на Ближнем Востоке, и на Северном Кавказе. То есть время прохождения сигнала сократилось до десятков лет. В 19 веке время сократилось до лет и месяцев, в 20 веке до дней, сейчас уже до минут и секунд. То есть прохождение информации, которая может привести к обвалу биржевых индексов, она может расстояться именно за секунды.
Понятно. Теперь государство, как некое такое образование, некий такой суверен. Государству самому несколько там сотен лет точно, как образованию, вот современного типа, да? Mm-hmm. Так как приводят эти изменения к изменению государственных структур или надгосударственных?
Да, я хотел бы добавить здесь, что и государства прошли путь изменения сигналов. Если раньше посылка посла это было очень редким делом, иногда посол добирался годами, как, допустим, из Москвы в Китай посольство ехало 2 года, то теперь послы ежедневно, ежечасно находятся в каждой стране, и, соответственно, существует большой штат. Если встреча нескольких руководителей государств это было редчайшим явлением, даже еще в 19 веке, то сейчас это самое рутинное дело. Но недаром сейчас в ходу теория сетевого общества Кастлса о том, что мир теперь соединяется не столько иерархически вертикально, сколько горизонтально за счет того, что создаются новые виды связи между различными субъектами, группами и даже просто между людьми, которые образуют новые сообщества. Поэтому в этом плане государство стало непредельной организацией, в рамках которых люди действовали. Да. А теперь государство это очень важное, но все-таки как бы определенная ступень, за которой есть еще различные другие ступени. Например, подать в международный суд это стало нормой. Поэтому можно сказать, что глобализация ведет к тому, что суверенитет государств существенно изменяется.
Уменьшается?
Это неоднозначный процесс, но в целом этот процесс идет на уменьшение суверенитета, потому что существуют международные договоренности, международное право. И...
которое реально забирает часть суверенитета у государства.
Да, международные организации, например, Всемирная торговая организация, которая определяет, какие пошлины может ставить в импортное, экспортное государство.
Ну там... да, здесь просто нужно иметь в виду, что в нем большинство не отдает себе отчет, в какой степени современные государства утратили свой суверенитет. Но есть банальная такая вещь — право войны и мира. Это на самом деле, с точки зрения традиционного государственного права, неотъемлемая часть государственного суверенитета — право объявлять войну. Большинство современных государств реально от этого права фактически добровольно отказались. Я просто перечислю. Те области, в которых реально сократился суверенитет за последние десятки лет у подавляющего большинства государств. Это право устанавливать пошлины и налоги, определять их размеры. Запрещать и поощрять ввоз и вывоз товаров, печатать деньги, брать займы, устанавливать правила содержания заключенных и использования их труда, применять смертную казнь, провозглашать те или иные политические свободы или ограничивать их, фундаментальные правила выборов и само их проведение, избирательных цензов, стандарты безопасности и загрязнения окружающей среды. То, что государство лишается суверенитета, воспринимается, по-моему, большинством граждан скорее отрицательно, чем положительно. Но вообще-то, на наш взгляд, скорее это явление положительное, чем отрицательное.
Леонид Гринин, пожалуйста.
Я бы хотел добавить здесь несколько очень важных моментов. Во-первых, что сокращение суверенитета воспринимается многими людьми как негативное явление. Здесь надо иметь в виду, что как негативное ими воспринимается сама идея, что национальный суверенитет может сократиться. Но если бы они представили, что национальные государства получат право совершать незаконные репрессии, которые сейчас под международным контролем, то их отношение к сокращению такого суверенитета существенно бы изменилось. Кроме того, второй очень важный момент, на который мало обращают внимание, но оно имеет очень важное значение, то, что суверенитет во многом сокращается добровольно. Я хотел бы подчеркнуть. Есть два фактора, которые сокращают суверенитет государств в современном мире. Первый – объективные процессы. Это развитие информационных технологий, развитие экономики, развитие туризма.
Ну, как Европа объединяется, да, вот Шенгенская зона, пожалуйста, для туризма.
Дальний Восток, допустим, тяготеет к Китаю или там к Японии. Это очень мощные объективные силы. Но не менее, может быть, даже более мощные силы – это то, что большинство стран добровольно сокращает суверенитет. Что значит добровольно? Это значит, что они добровольно подписывают различные международные конвенции, добровольно вступают в организации, которые очень сильно сокращают их суверенитет. И бывает так, что многие страны добиваются независимости десятилетиями, борются за нее, и на второй день после объявления независимости они просят принять их в международную организацию, которая очень сильно сократит их суверенитет. Почему? Потому что вступление в этой организации престижно, потому что фактически не ограничивать свой суверенитет уже стало не престижно, нехорошо. Страна, которая не...
Ну, экономически невыгодно очень часто. Не ходишь в торговую организацию, против тебя могут все любые санкции применять против твоих товаров.
И я бы еще добавил, что наибольший суверенитет в классическом плане, когда никто не может вмешиваться во внутренние дела, в современном мире имеют страны идеологически или экономически закрытые. Такие, как Северная Корея, Куба, тот же Иран, Саудовская Аравия и некоторые другие.
Но надо сказать, что эти-то страны, жителям этих стран вообще мало бы кто позавидовал.
То есть как раз здесь получается парадоксальная ситуация, что, в общем-то, от слишком высокого суверенитета собственного государства как раз граждане скорее страдают. А уменьшение суверенитета в современных условиях скорее как раз ведет к улучшению уровня жизни граждан. Ну, как показывает просто опыт хождения восточноевропейских стран в европейское сообщество, которое привел к очень заметному ограничению суверенитета, и при том, что они стремятся, чтобы их суверенитет был ограничен еще больше, благодаря вступлению в зону евро, что отнимает у них такое суверенное право, как печатать собственную национальную валюту.
В целом можно констатировать, что внутренние дела государств, в которые никто не вмешивается и которые регулируются только национальным правом и обычаями, сужаются, а международные или определенного сообщества права, как, допустим, европейского сообщества, расширяется. То есть тенденция, хотя и не однозначная, не такая прямая, но идет в этом направлении.
Скажите, что будет вообще потом?
В известной мере можно предположить, что 21 век будет веком глобализации. Но это не значит, что государство исчезнет. Это значит, что государство займет свою очень важную нишу и будет регулировать очень много проблем, до которых у него сейчас, может быть, руки не доходят. потому что основные силы государства уходят на содержание армии, на внешнюю политику, на разведку, а во многих странах наладить внутреннюю жизнь, построить дороги, у государства сил не хватает.
Андрей Каратаев.
До этого с другой стороны взглянул бы, потому что, в принципе, просто один из таких давних прогнозов, куда мы идем, чем это закончится, ну, вроде бы, ответ очевидный, это образованием единого мирового государства. Потому что, вроде как, если продлевать тенденцию, которая наблюдалась последние тысячелетия, ну да, идет такой прогрессирующий процесс сокращения независимых, так скажем, политических единиц. Если 5000 лет назад было где-то несколько миллионов таких независимых политических единиц, то, собственно говоря, уже 2000 лет назад их число сократилось до десятков тысяч, 500 лет назад их были тысячи, 200 лет назад уже число сократилось до сотен, но сейчас вроде там 200, все идет к тому, чтобы на выходе должна быть единица. Но, видимо, это вот логика упрощенная, как раз и не принимающего в расчет, что в настоящее время мир-система испытывает именно качественную трансформацию. Видимо, на выходе просто появится некая новая форма политической организации, только вот именно общие контуры, которые только сейчас прослеживаются. То есть, скорее всего, это будет не единое государство, а просто именно какая-то качественно новая там сетевая политическая структура. Скорее всего, просто качественно изменится роль государства. Государство перестанет быть единственным игроком на мировой политической арене, появятся новые игроки, которые вот сейчас появляются в виде того же самого интернета и так далее. Но поэтому, видимо, ответа, вот такого простого ответа, что просто на выходе будет одно единое мировое государство, видимо, этого
скорее на выходе будет не единица, а ноль. Вот если посмотреть на интернет как модель, он же успешно существует вообще без централизованного управления.
Это интересно, логично, что если линию продолжать, так скорее там будет не единица, а ноль. Вот это интересная мысль, да.
О прошлом, настоящем и будущем глобализации с гостями нашей программы доктором исторических наук Андреем Каратаевым и доктором философских наук Леонидом Грининым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо! Грани времени.